Вот так, будем считать, не знаю. Если бы вы видели, что здесь видно. Значит, короче говоря, наш спецкурс с вами, наш, будет называться «Когнитивные науки». Это ключевое слово. К нему привешено еще несколько других слов. Ну, например, «Философский анализ когнитивных наук». Я для себя предложила название этого курса, но не выносила, конечно. «Блеск и нищета когнитивных наук».
Можно нескромный вопрос? Нас не приглашали вчера на заседание кафедры, потому что там придумали название спецкурса.
Нет.
Мы думаем, что оно обсуждались более стратегически важные вопросы.
Да. Будьте счастливы, что вас туда не приглашали. Меньше знаешь, лучше спишь.
Плохие новости?
Да нет. Плохие-то новости я вам все расскажу, не волнуйтесь. На самом деле ничего страшного не было. Ожидалось гораздо более страшные вещи. Так, значит, Андрей, наверное, знает тоже сайт ВФЦ, да?
Андрей.
Ой, извините, пожалуйста, я забыла. Дмитрий, извините, пожалуйста. А все почему? Потому что есть у вас однофамилец. Великий Андрей Родин.
Ты говорил, мать?
Да. Кстати, тут же всех и приглашаю на семинар по философии математики. Значит, Дмитрий знает сайт ВФЦ, остальные его тем более знают. Вот в учебном разделе в методических материалах я уже повесила программу этого спецкурса. Там он называется «Философский анализ когнитивных наук и экзистенциально-феноменологической психологии». Можете это не записывать, потому что с таким же успехом вы можете этот сайт открыть. Это... Ну, значит... Зачем и кому нужны когнитивные науки? В основном не нам с вами, а в основном они нужны тем, кто философией сознания занимается. А тут, собственно, я их и принесла, я для них этот спецкурс делала. Но потом подумали, что не вредно и нам более-менее ориентироваться в одном из подходов, существующих к проблеме субъекта, мыслящего человека, о том, как мы различаем мысль и не мысль, правильное и неправильное, кто это различает. И как все начиналось? Это сегодняшняя тема, но я надеюсь, ее очень быстро, она неинтересна. Итак. Тема первая, значит, когнитивные науки, их история и состав, составные части. Они неоднородны, эти когнитивные науки. У нас принято говорить когнитивная психология, но это только одна из когнитивных наук. На Западе все говорят cognitive sciences. У нас уже тоже, в общем, переходят на именно сочетание когнитивной науки. Психология там главенствует, во-первых, исторически, потому что они начинались с психологии, сейчас расскажу, с какой. И, во-вторых, потому что это в каком-то смысле самый интересный раздел когнитивных наук, от которого надеется получить ответ на вопрос, как мы мыслим. Задавая на входе всякие разные условия, типа как мы любим, как мы считаем таблицу умножения, как ребенок играет в куклы, как логик решает аналитическую таблицу, И много других вопросов, ну, прежде всего, как мы говорим, как работает память. Связано с этим вопросом, а как мы понимаем друг друга?
А будет тема внутренняя речь?
О, дух. Ну, это не совсем внутренняя речь-то.
Просите, что перебываю, вкрапливаюсь, но меня как-то ужасно заинтересовал вопрос, а вот когда у нас происходит внутренняя речь, мы слышим голос или нет? Вообще, вроде как мы слышим какие-то слова, но не слышим голоса. Как это происходит? Воспроизводим, не знаю, вот движение речевого аппарата, и поэтому нам кажется, что мы что-то слышим, или как? Нет, это правда, мне кажется, очень интересный вопрос.
Ну, мне тоже. Он к когнитивной науке напрямую не относится. Его скорее нужно адресовать психолингвистике и физиологии анализаторов. То есть это вопрос, в общем, физиологический. Я не знаю, слышим или нет. Когда говорим слух, слышим.
Нет, не когда говорим слух, когда думаем про себя.
Не все думают про себя речью.
Ну вот вы думаете про себя речью, а вот
не
вы
факт.
Голос слышите какой-нибудь?
Да. Очень часто слышу голос собеседника своего. Ну как, ну не слышу, конечно, вот так. Так же, как слушаю его в памяти.
Я помню голос. Ну, вот эти образы, они скорее вот слуховые образы, не зрительные, то есть не буквы, не знаки,
не.
А вот скорее это, да, это что-то, это слуховые образы, но конкретного голоса, который это воспроизводит, не слышно. Как это происходит?
По-похожему, у меня похоже на память. Я могу вспомнить его голос. И вот таким же способом я его и слышу, как будто бы из памяти он говорит.
А вы когнитивный навык этот вопрос должен был бы решаться не при помощи исследования того, что ну, какие отделы могут задействовать?
Ну, различным образом он должен бы решаться.
Может быть, у каждого по-разному это происходит, но я очень долго пыталась понять, как у меня это происходит. И за счет чего я вроде как слышала как какой-то речевой поток, но никакого голоса, то есть нет никакого голоса, это не чей-то голос. И я подумала, наверное, скорее
всего... Ну, в этом как бы ничего удивительного-то и нет. У нас слуховые зоны с ушей. Это один анализатор. Речевые зоны, зоны брака, другой анализатор. Они работают независимо друг от друга, поэтому мы вовсе не обязаны услышать голос. С таким же успехом кое-кто может и письмо видеть. По крайней мере, вот зона брака, которая отвечает за артикуляцию, в том числе даже и внутреннюю, она работает, когда мы воображаем себе речь. Не говорим, а воображаем себе речь, она работает. Но никакой связи с слуховым анализатором она не имеет. Поэтому вам-то и кажется, что речь-то есть, но безгласная такая. То есть другой механизм. А хотим мы связательно, я думаю, главным образом, потому что все время в жизни они связаны у нас, по жизни связаны всегда, кто-то говорит голосом. А как же можно, как же так у меня внутри без голоса? Ну, нормально. Просто всегда работают два анализатора, а тут один из них. Ну, я не знаю, это... Значит, тут вот нас подталкивают в правильном направлении, а как занимаются когнитивные науки. Они начали с гештальт-психологии, 30-е годы. Гештальт-психология была крепко завязана на Гусарля. Все гештальт-психологи хотели слушать Гусарля. И, вооружившись идеями Гусарля, они воцарились в немецкой философии ненадолго очень, полностью сломав предшествовавших им. Ну, не буду говорить, кто им предшествовал, чтобы вас не загружать. Нет, бихевиористы — это американцы. Интроспекционисты, но не будем мы сейчас лишними. У нас и так мало времени. Я еще не сказала, что 18 часов у нас. Я еще к вопросов не коснулась, но мы их, ладно, перерывимся. Вот. Итого, значит, в активе, вот в самом начале, это достижение гештальт-психологии, главным из которых можно назвать, основанную на работу Гуссерля, идею о том, что сознание оперирует смыслами и не складывает смысл из частей. Нет частей смысла. Предшествующая психология делала ошибку, даже исследуя такую вещь, как распознавание образов. Ну, наверное, помните, Кандельяк говорил, что первое, что ты делаешь, это ты видишь что-то. Потом ты узнаешь, ты видишь составные части, потом ты составляешь из этого целое. На этом пути можно ошибиться. Потом ты этому целому даешь какое-то название. На этом пути тоже можно ошибиться. Потом ты еще к этому оценку какую-то приплетаешь или проект какой-то. На этом пути еще легче ошибиться. То есть ошибаемся мы, когда, ну, то есть на каких-то вторичных этапах работы с восприятием, а само восприятие безошибочно. Это кажется настолько естественным, если не брать оптические иллюзии, конечно, что и психологам так казалось. Так вот, Гуссерль показал, что этого быть не может. И было действительно в гештальт-психологии показано, что восприятие происходит только если ты сразу узнаешь какую-то вещь, если она для тебя несет смысл, то ты видишь осмысленные вещи. Думать можно только то, что смысл имеет. И складывать даже воспринимаемые образы из частей зрительные анализаторы или любые другие анализаторы не складывают, а выделяют какие-то части, которые, ну, так, грубо говоря, вот это исследуется до сих пор. Контуры ли имеются в виду, или наиболее яркие части имеются в виду, или еще что-то. И по базе данных, которые находятся в этом анализаторе памяти, грубо говоря, ищется нечто похожее для того, чтобы сравнить и выдвинуть гипотезу о том, что это я сейчас вижу. Это происходит буквально там сотые доли секунды, как правило, довольно успешно. И мы понимаем, что ага, мы видим стул. Вот. Гештальт-психология постигла, ну, много было там еще у нее открытий. А, вот еще одно открытие скажу. Наверняка все видели вот эти двойственные фигурки, которые можно трактовать как кролика и утку, бабушку и внучку. Ну, возьмем от кролика и утку. Зависимость восприятия от контекста. Значит, если мы покажем отдельную фигурку кролика и утки, то люди разделятся на тех, кто воспринимает кролика и утку в упор не видит, на тех, кто воспринимает утку и кролика в упор не видит, и на тех, кто может переключаться, но не будет никого, кто способен увидеть кролика и утку в одно и то же момент времени. Переключаться можно быстро, поэтому может показаться, что ты одновременно это видишь. Но более тщательное наблюдение показывает, что это все-таки переключение между двумя смыслами. Однако, если тот же двойственный рисунок поместить в контекст, например, рисунок, в рисунок птичьего двора, то среди пациентов там никого не будет, кто увидит кролика, все увидят утенка. И это можно проверить, это как и все науки психологии, это экспериментальная наука. Проверяется в психологии, как правило, методом отсрочного воспроизведения, то есть через 20 минут или через день вас приглашают, нарисуйте, что вы видели. Ну, если вас через день приглашают, то вас предупреждают, что завтра вот вы придете это нарисуете. А если через 20 минут, то не предупреждают. Вот. И вас просят нарисовать, что вы видели. Если там не было контекста, то люди рисуют то, что они увидели кролика или утку. Причем, что характерно, это, конечно, если они увидели кролика, то всякие вот эти двойственные утиные черты пропадают из этого кролика, они кролика рисуют. А если не эдетическое зрение, есть еще отдельная группа людей с эдетическим зрением, но это редкие очень случаи. И если это было...
Что за эдетическое зрение?
Ну вот, посмотрел и навеки запомнил. Еще раз посмотрел и навеки запомнил. Это способность савантов, и никто не знает, где хранится такой огромный объем зрительной информации у них. Но все увиденное они запоминают в деталях навечно. Как кто?
Я слышала, что про всякие байки про Юлиана, что он может прочитать книгу наизусть, запомнить, на какой странице было что.
Ну, Юлиан легендарный фигур. После того, как он ножом кого-то из наших пырнул.
Кого-то пырнул?
Да, он кого-то пырнул ножом. Вот после этого такие байки начнут складываться. Ну, не буду я больше ничего говорить про гештальт-психологию. Они уехали все, их постигла та же участь, что и третий позитивизм. Но сначала казалось, что более грустно, потому что логический позитивизм довольно быстро вписался в существующую в Америке традицию. Она уже была близка к аналитической философии языка. В общем, там как-то довольно легко это приняли. А вот гештальт-психологов совершенно не приняли, потому что там господствовали свои психологи, бихевиористы как раз. И, как считали американцы, наши ничуть не хуже ваших. Если вы не хотите быть бихевиористами, то вы можете подметать полы. И довольно трудно было им отстоять чего бы то ни было. Возможно, это явилось одной из причин того, что когнитивные науки имеют вот такой составленный из частей и повышенное такое сродство, скажем там, психологии к философии, которого она вообще, говоря, против своей не имеет. Если так отдельного психолога взять за шкирку, сказать, как ты относишься к философии. Это вот по поводу вот внешней критики, то можно услышать очень много нехороших слов. А вот внутри когнитивных наук они там все любят друг друга. Это, скорее всего, вот было тогда заложено. Это вот номер один. Номер один на этом закрыт. Номер два. Исследование искусственного интеллекта, и здесь, конечно, фигура Тьюринга. Опять же, те же самые 30-40-е годы. Ему тоже пришлось плохо, но по, как вы знаете, не причинам. Национальность у него была правильная, но сексуальная ориентация неправильная. Вот. Тьюринг возмутил философские умы вопросом, есть ли нечто за стеной говорит со мной так, будто оно является человеком, какой резон мне не считать его человеком? Я считаю это тест на человечность, способность говорить со мной так, как говорит человек. У Тюринга было сложнее. Это упрощенная версия теста Тюринга. Как свойственно человеку с проблемами с ориентацией, у него там были мужчины, женщины. Но мы этого сейчас не касаемся. Значит, нас интересует только вот это. Тут сказались еще какие-то его личные особенности. Конечно, тяжело было человеку очень. Как-то, ну, не, совершенно не по-человечески вопрос поставил. Но ему было интересно играть во всяких имитаторов речи, решателей задач. В конце концов, ответ, знаете, ответ на заданный вопрос – это то же самое, что решить задачу. Он программировал ответы на простейшие вопросы. Ну и задал направление дальнейшего программирования этих речевых машин. Что было акцептировано в Америке, просто схвачено, в результате чего вся философия, аналитическая философия языка превратилась в аналитическую философию сознания. Кто там так акцептировал Тюринга, я не могу назвать это вот в Америке, я не знаю, вы можете это сами выяснить. Это только философский вопрос. В Америке переформулировали вопрос в терминах зомби. Если некто ведет себя со мной как человек, то какие у меня основания не считать его человеком? Ну и, соответственно, связано с этим вопросом, возможно ли добиться от зомби. Ну и Тюринг ставил соответствующий вопрос, а возможно ли добиться от машины, чтобы она говорила как человек? Но он был абсолютно уверен, что да. Ну, аналитики, конечно, поосторожнее, потому что сознание все же не разговор через стенку. Значит, а возможно ли добиться от зомби, то есть от машины, все целы похожи на человека, чтобы она полностью вела себя как человек? Очень быстро было сформулировано отличие, которое страшно мешает по сих пору когнитивным наукам и всей американской аналитической философии. Отличие между зомби и человеком настоящим, а именно квалия. Квалия – это переживание, которое есть у настоящего человека. И их нету у зомби, у имитатора человека. У него есть только поведение. Очень бихевиористская постановка вопроса, поэтому она как-то вот и была акцептирована очень хорошо в Америке. И с тех пор об этом квали только и слышно, хотя давно пора бы уже заткнуться. Потому что во-первых, нежизненный абсолютно вопрос. Ну, редковатые, в общем, гости, зомби у нас. И вот чем зомби отличается от незомби, а не зомби от зомби, это как бы истинно философские беседы.
Простите, а вот тот, кто поставил вопрос и привлек к постановке вопроса именно зомби, он как-то характеризовал этого зомби? Потому что машину представить как компьютер как-то проще. А вот какой зомби имелся в виду?
Зомби – это, другими словами, не существо внешнее, абсолютно неотличимое от человека, но внутренняя машина, расчисляющие и вычисляющие все свои действия и речи, не имеющие ни переживаний, ни смысла, имеющие поведение, речь. Кто впервые, это надо специалистов по аналитической философии спрашивать, кто впервые ввел понятие, это бросил эту тему зомби. Я помнила одно время, забыла, это какой-то второстепенный был философ. Но ее подхватили. Так вот, значит, это к когнитивным наукам имеет очень непосредственное отношение, особенно тема квалии, поскольку с компьютерной метафорой нам и так, в общем-то, все ясно. Ее можно применять, и она сама по себе не противоречит тому, что у человека есть, ну, в голове, грубо говоря, аналог компьютера, плюс еще и квалия.
Можно вопрос? Тьюринга и вопросы Чалмерса. У вопроса Тьюринга есть очевидная практическая, ну, практического характера проблематичность. Да, возможно ли создать настолько совершенную машину, что она будет неотличима от человека? А вопрос Чалмерса, он как-то практически проблематичен или это просто такое умозрение красивое?
Нет, он очень проблематичен. Про Чалмерса я отдельно скажу. Конечно. Сейчас мы только вот про историю закончим и про аналитику поговорим обязательно. Так, так вот, гораздо насущнее вопрос сейчас для когнитивных наук – это не компьютерное моделирование и чем оно отличается от настоящей мысли, а исследование отличия мышления человека от животных, желательно высших животных, желательно бы найти его вообще бы предка человека. А когда мы сравниваем мышление человека и животных, понятие квалия нам не вредное, не полезное, абсолютно нерелевантно, потому что у животных столько же ровно квалия, сколько нет.
Столько же чего?
Ну, квалии этих самых. Вы знакомы с понятием квалии? У вас, наверное, на логике...
Я просто не расслышал.
Не очень, наверное, на логике оно вложилось. Было не самым главным, а у нас о нем много говорят.
Это, во-первых, такие простые вещи, как способность видеть, слышать, воспринимать. И чуть-чуть посложнее эмоции, переживания. Вот что такое квалия. Кто сомневается, что собака способна видеть и переживать? Если у кого-нибудь есть собака, то он в этом не сомневается. Так, точка на этом ставим. Второй пункт закрыт. Третий пункт. Опять мне психология добавилась сюда. Я сейчас как-то по истории иду. От 40-х к 60-м годам был рывок в психофизиологии. Пионером здесь был наш психолог и психофизиолог «Волею судьбы». Он был военный врач. Александр Романович Лурия, который изучал раненых в голову и таким образом изучал локализации различных функций в голове. В мозге. Удалось локализировать, тут мы бросим Лурию, вернемся, в смысле, сделаем скачок к сегодняшнему дню. Зачем мы сейчас об этом заговорили? удалось локализировать далеко не все функции. Многие, даже простые, локализованные, совершенно непонятно, как и где. Хотя многие сложные, как бы локализованы. Из этого, думается, мне следует, что то и другое некая туфта. Но пока это доказать нельзя, потому что они действуют обоими путями поражения данного отдела мозга, ведет к выпадению соответствующей функции. Стимуляция данного отдела мозга ведет к повышению соответствующей функции. И в совокупности это говорит нам о том, что данный отдел мозга имеет отношение к соответствующей функции. Трудно сомневаться тут. Сомневаться-то можно, но трудно. Среди вот таких странных локализаций нужно отметить еще замеченную Лурией совершенно безумную локализацию центра письма. Если вы задумаетесь, то центр речи локализован давно, еще вообще, в 19 веке. Нас это не удивляет. Речь – это сущностное свойство человеческого вида. Речью владеют все люди, с исключением особых ситуаций каких-то больных. Немые владеют жестовой речью. Речь – это то, да, речи, говорят, это то, что отличает нас от очень близких нам, высших обезьян. А поэтому локализация центра речи, то, что он у нас такой есть, ничуть нас не удивляет. Ничуть не больше нас удивляет, чем то, что у нас локализован центр, например, правой руки. Ну, есть участок мозга, отвечающий за правую руку? Есть. Ну, хорошо. Ну, вот за речь тоже один участок мозга отвечает. Ну, хорошо.
Что, правда считает, что только один участок мозга отвечает за обе функции?
Нет, ну почему? За движение руки? Ну, там...
Нет, я веду за письмо и за речь. Мне кажется,
вот
все индивидуально.
Вот с письмом, И это совершенно непонятно. Во-первых, потому что подавляющее большинство говорящих членов человеческого вида не владеет письменной речью, письмом. Африка...
Но у них все равно это
центр. Откуда? Откуда? Более того, те, кто владеет, ну вот возьмем, например, Россию. Мы с вами владеем письмом. Наши родители владели письмом. Бабушки, дедушки, будем считать, владели письмом. Прабабушки, прадедушки, кто уже поднимает руку, что он уверен, что они владели письмом?
Я уверена.
Я за свою прабабушку уверена, прадедушку уверена, а вот за прабабушку уверена, что она не умела писать. Следующее поколение... Это уже 19 век, это уже 18 век, а большая часть русского народа – это люди, разумеется, говорящие, но при этом они расписываются из тонада крестика, не пишущие. Для того, чтобы в мозге появился закрепленный отдел, нужна эволюционная дорога, нужен эволюционный путь. Для того, чтобы эволюционный путь прошел, нужно, ну, как в среднем считается, поколение 100. Вот тогда эволюционно складывается, путем естественного отбора, такой нормальной теории эволюции мы сейчас берем, Да и есть и братья ненормальные, эти революции, такие как популяционный отбор или какой-нибудь еще отбор, это не играет никакой роли на случай. Такую бы революцию мы не взяли, ни по какой логике не получается, что у нас может быть закрепленный центр письма. В биологии это называется ламаркизм. Непосредственное закрепление приобретенных функций. И считается давно и глубоко отвергнуто. Тем не менее, вновь и вновь находят центр письма в одном и том же месте у разных людей, разных рас.
Может быть, просто дело в том, что какая-то форма присвоения практики зависит от объединительного раздела мозга, там, не знаю, память.
Вот если посмотреть, скажем, на, ну, научить всех людей водить машину, и посмотреть, какой участок мозга будет ответственен за владение машиной. Там будут, конечно, общие пересечения, ну, например, пространственные будут участки у всех задействованы, моторные рук будут у всех задействованы, моторные ступни будут у всех задействованы. Но во всем остальном будет огромное разнообразие. Куда сядет, туда и сядет.
А в письме нет?
А в письме он везде находится все время на одном и том же месте. Это центр, потому и говорят, центр письма. Вот нету центра вождения машины. Каждый, кто умеет водить машину, водит ее по-своему. Хотя есть, как я уже сказала, естественные общие вещи. Ну, зрительный анализатор там нужен, естественно. Все, кто танцует, там тоже будут пересечения, это понятно, будут задействованы центры движения ног и так далее. Но, в принципе, вот, скажем, фигуры какие-то танца, куда сядут, туда сядут. Каждый будет танцевать по-своему, балерины все. И не будет, например, центра фуэте. Нету центра фуэте. Ну, фуэте – это когда она вращается. А вот центр письма есть. Это, видимо, какой-то артефакт. Я говорю сейчас о психофизиологии, о том, что она присоединилась к когнитивным наукам и привносит в них много полезного. Сейчас мы еще о ней будем вспоминать. Потому что тут еще Петр Вок, я рассказываю о рывке 60-х годов, когда впервые реально вот локализацию научились. Лурия делал это вслепую практически на ветеранах войны, ну, в смысле, на раненых войну в 40-х годах. Поэтому он был первый, у него было там и материала огромное количество.
Простите, это не саботаж, правда, мне кажется, это очень важно. Когда исследовали локализацию письма, там выборка состояла из тех, кто уже давно научился писать, или из тех, кто только учится?
Ну, детей, что ли?
Ну да, детей, там, первоклассников.
Не могу сказать. Я знаю, что по этому поводу был спор между Лурией и, ну вот, теми, кто отстаивает эту локализацию. Лурия не верил, я в это поверить очень трудно. Но в 60-е годы появилась возможность, не нарушая целостности черепа, залезть тонкими ниточками, проволочками в кору и посмотреть, что там делается. Не говоря уже о менее чувствительном, но гораздо более легком методе энцефалографии, вот, который тоже показывает. Тоже показывает довольно хорошо работу соответствующих центров. Значит, кое-что про мозг мы таким образом знаем. Это хорошо. Плюс. Закрыли пункт 3. Куда отправились, теперь нам надо выяснить, товарищи, которые сиганули в Америку, вот Вертхаймер, ну, он был известным учителем Маслоу, про Маслоу вы, может быть, слышали, пирамиду он такой нарисовал. Вот, это все гештальт-психология. Вот она так вот трагически закрылась во главе с Гусаром, в общем-то. Гусар помер, он старенький был. А эти сиганули все, естественно, в Америку. Но не сумели туда вписаться. Ну, вынуждены были какое-то время пережидать. Но когда пошли, когда бихевиоризм, в общем, стала ясна некоторая ограниченность подхода бихевиоризма, она стала ясна именно тогда, когда психофизиологический подход возник. Что утверждает бихевиоризм? Что мы совершенно ничего не можем знать о том, что происходит. Мы можем только поведение видеть. А эти говорят, а мы сейчас электродом залезем в мозг и узнаем, что там происходит. То есть тут как бы философский уровень у них одинаковый. Ну, поспорить есть, о чем друг с другом они и поспорили. Значит, Вертхаймер был слишком умен, и Левин, и все Ковка, и все остальные гештальтисты оставались, конечно, над этим спором. Но они как раз явились некоторым связующим звеном между вот этими психологами, между философами, к которым те и так льнули, и они льнули друг к другу, и еще совершенно другой, чисто американской компанией, про которую до перерыва я успею рассказывать. Компания называется «Американская культурная антропология». Слышали, нет? Я вот хотела сказать, если вы слышали, то назовите хотя бы одно имя. Ладно, я назову БОАС.
А, да.
Все слышали.
Конечно.
Вот. Она тогда, собственно говоря, находилась в зените своей работы. Индейские языки, с которыми они работали, находились в стадии, всем уже было ясно, что последнее поколение надо ловить, которое на них говорит. Поэтому государство отпускало большие деньги, большие, вот, через фонды они получали огромные заказы. Уже было ясно, что надо не фиксировать не только языки уходящие, но и культуру уходящую. По Западу, Америке, по Канаде, по северу Америки, то есть там, где она граничит с Канадой. На юге вроде как поспокойнее было еще, ожидалось там пара-тройка поколений, вроде можно было подождать, а северные индейцы уходили стремительно. Вот. И, соответственно, они... Буаст был уже старенький, Крёбер, Сеппер. И поколение Ворфа, Рут Бенедикт, Маргарет Мид, Грегори Бейтсона, менее известных людей. Среди этих людей они очень известны. Но нам они, может быть, не так на слух. Уже решили, что расширять вообще надо географию, потому что не только мы занимаемся архивированием уходящих индейских языков. Буаз ставил задачу предельно узко. Индейцы вымирают, их языки надо зафиксировать. Языки и культуру. И сравнить с нашими, это очень интересно. Собственно, Крёбер и Сеппер, все это были близкие друзья Буаса, которые, собственно, почти так же видели задачу. А к 60-м годам, вы себе представляете, там еще политические веяния наложились. Значит, Маргарет Мид с Грегори Бейтсоном, они тогда муж и жена были, поехали на всякие Требрианские острова, не только для того, чтобы записывать экзотические языки и культуры, потому что они там не исчезали, не буду торопиться, но и для того, чтобы сравнивать эти культуры и искать, ну, неких вот, ну, что ли, добрых дикарей. То есть найти какую-то вот альтернативу репрессивной культуре Америки. Особенно в Америке, в Европе отгремело в 60-х, в конце 60-х. В Америке продолжалось в связи с войной во Вьетнаме все 70-е. Так что Маргарет Мид себе успела отхватить довольно приличный кусок. Она, будучи феминисткой, в основном занималась положением женщин на Требрианских островах, доказывая, что... Ну, различные там варианты были. Значит, Маргарет Мид я называю, как пример, как раз не очень умная исследовательница. Если уж брать очень умную исследовательницу, то это, конечно, Рут Бенедикт. У нас на русский язык переведена ее книга «И меч, и роза, роза и меч, страна розы и меча». Забыла. Про Японию. Замечательная, совершенная исследовательница, второй человек, которого Маслоу называет, он называет двух людей, которые он видел в своей жизни, достигших самоактуализации. Первый вот это его учитель Вертхаймер, гештальт-психолог, который уехал из Германии в Америку. И второй – это Рут Бенедикт, которая, ну, она американка. Действительно, прекрасные статьи, многие на русских переведено. Зачем это для когнитивных наук нам нужно? Это специфически понятый аргумент, который я называю «дети делают эти дикари», то есть аргумент Локка против рожденных идей. Как происходит мышление, что мы можем сказать о мышлении без больших машин, но наблюдая и, в общем, изучая языки и ставя даже определенные эксперименты у представителей культур, которые не похожи на нашу, например, языком, или, может быть, только какими-то культурными особенностями. Аналогичную роль играет моя любимая здесь патопсихология. Я бы о ней говорила сколько угодно. Тут присутствующие не дадут соврать. Но, увы, к сожалению, здесь нет места про нее говорить. Это просто то же самое. Некая альтернативная одаренность. Вот набирают альтернативно одаренных тему. Среди индейцев, среди требрианских женщин. И шизофрения сюда же идет, и в особенности саванты, которых много среди аутистов, как мы помним, может быть. Саванты очень интересны для когнитивной психологии. Они должны были бы быть для нее очень интересны, она, к сожалению, пока недостаточно это поняла. Так, когнитивная психология, опять говорю по привычке, для когнитивных наук. Потому что они показывают другое устройство мозга. Они показывают то, что под влиянием социального социализации, вот так, инкультурации, индоктринации, догматизации и всяких прочих нехороших прогрессивных вещей. Наш мозг, именно мозг, развивается, он продолжает развиваться, там перестраиваются нейронные связи. Это как минимум уже до пубертатного возраста, а то говорят некоторые, что и лет до 20. Ну, это не думаю. Но до пубертатного возраста это показано. Нейроны новые не появляются. Но перестройки нейронных связей достаточно для того, чтобы человек совершенно иначе начал думать. Вот. А перестройка нейронных связей делается легко. Нейрон легко выращивает новые дендриты. Для него это не проблема. А вот у савантов не произошло это репрессивное давление социума. Это несчастные люди. Ну, вернее, я неправильно сказала. Это счастливые люди, которые делают несчастными всех вокруг себя, за исключением вот когнитивистов. Потому что когнитивисты там нашли многое для себя. Было подтверждено, в частности, очень много локализаций, было подтверждено наличие так называемых низкоуровневых центров переработки информации, высокоуровневых центров переработки информации. Было подтверждено, что высокоуровневые центры работают под властью речи, речью они фактически руководствуются. Низкоуровневые центры переработки информации, наоборот, тормозятся речью. И очень интересные опыты в этой связи были поставлены. Саванты — это сами по себе очень интересные опыты природы, которые природа ставит на людей. Но тут вот еще и на людях ставили опыты, подтормаживая центр речи, и получали искусственных савантов ненадолго. Оказывается, вот речь наша, великий дар речи, без которого мы... Саванты беспомощны абсолютно в жизни. И мы были беспомощны. Но при этом у них особые способности. Например, они могут шестизначные числа легко перемножать. Мы до этого дойдем. Мы закрыли сейчас пункт 4, да? Так, пункт 5. Это психолингвистика отдельно выделяется там всегда. Психолингвистика, к сожалению, несмотря на то, что положил начало наш отечественный великий философ и психолог Выгодский и его не менее великий ученик Лури, в отечественной литературе представлена тоннами макулатуры. Когда я готовила курс по психолингвистике, меня попросили это сделать, когда была в магистратуре программа по философии языка. Меня просили сделать курс по психолингвистике. Тонны макулатуры мне так надоели, они все назывались психолингвистикой, они были подписаны великими именами. Я довольно быстро там выписала повторяющийся список великих имен с их аффилиациями, значит, декан такого-то факультета в городе Тверь, декан факультета филологического, например. В другом месте декан психологического факультета. факультета. В третьем месте заведующий кафедрой психолингвистики. В четвертом месте это сын великого Леонтия. Ну, и вот, прочитав их писания, я поняла, что гораздо больше мне даст мое первое образование. Открыла учебник по биологии, выписала оттуда, что нам рассказывали. Ну, точнее, я даже не учебник открыла, этого учебника тогда еще не было. Вот, и открыла конспекты свои. И гораздо интереснее это оказалось. Ну, главное, нужно, потому что нам рассказывали четко. А эти люди вербалисты. Психолингвистика у нас в стране, она в руках вербалистов. Люди, которые психоболтают. Тем не менее, психолингвистика, почему она в когнитивные науки входит и что она им дает? Казалось бы, здесь ее надо было включить в тот пункт, где я рассказывала про психофизиологию и про локализацию мозговую. Когда мы говорили уже о том, что речь локализована и так далее. Дело в том, что речь, очень легко изучать внешне, вообще без всяких вмешательств. Масса существует тестов на развитие речи, на пользование речью, на, чего только не делают с речевой продукцией, речевым восприятием человека. Это легче изучать, чем танец, например. Вот Буас, например, для того, чтобы установить контакт с племенем Квикьютли. А Квикьютли – это одно из самых мирных племен в Канаде. Но он хотел изучить язык Квикьютли. Ему было 70 с чем-то лет. Он выучил танец. И он подошел к резервации этих Квикьютли, поклонился и стал танцевать.